Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня, и поэтому в прямом эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами постоянный ведущий этой передачи Людмила Александрова.
Здравствуйте.
И я, Алексей Власихин. Итак, Люда, какая программа у нас на сегодня?
Сегодня мы, конечно же, обсудим самую ожидаемую премьеру кинопроката, в том числе, ну, для меня не то, чтобы я прям подпрыгивала от нетерпения, но Алексей уж точно подпрыгивал от того самого нетерпения. Мы поговорим о киноверсии знаменитой легендарной манги «Призрак в доспехах», об этой манге, ой, и манге, и аниме.
Вот, ты сейчас начала путаться.
Манга,
чтобы ты не путалась, мы для этого специалиста сегодня пригласили.
У нас есть в кустах специалист.
Да, у нас заготовлен специалист для вас, друзья.
Да, чтобы вы не скрипя зубами, не слушали, как я путаюсь и не могу концы с концами свести.
Да, Ян, ты с нами?
Да,
вот Ян Латашинский, большой специалист в области аниме, манга, вот он-то уж никогда не ошибется, что одно, что другое и так далее. Ну и какие еще мы сегодня фильмы обсудим?
Да, и еще мы обсудим документальный фильм Терренса Малика. Мы научились выговаривать его фамилию, сходив на его документальную премьеру. Фильм этот называется «Путешествие времени». Спасибо киноафише за возможность посмотреть пораньше. Фильм только сегодня выходит в прокат, а мы уже готовенькие посмотревшие, вот, и расскажем вам, что за, сюрприз, не то слово, наверное, в общем, что нам приготовил мастер Терренс Малик, вот, и там вдогонку поговорим о «Красавице и чудовище». Сегодня получилось, что два фильма мы сравниваем с анимацией, вот, которая и «Красавица и чудовище» был мультик.
Я не очень понимаю, как бы,
и
в чём твоя растерянность, в чем здесь интрига.
Ну, я вдруг подумала, может быть, это...
Знак?
Да.
Хорошо,
просто
да.
Просто забавно получилось, да. Ну, еще мы обещали нашей аудитории немножко поговорить про спойлеры, потому что ресурс самый известный у нас в России о кино, киноресурс «Кинопоиск», они сделали такую статью, где два кинокритика защищают спойлеры, или, наоборот, прямо активно говорят, что нельзя в рецензиях пересказывать сюжет, нельзя портить зрителю интригу, сливать концовку. Вот, у «Раскадровки» позиция известная. Вот, изменилась ли она со временем, поговорим, но сначала ожидаемый и, наверное, прямо хочется уже вам всем это все услышать, обсуждение киношной версии «Призрака в доспехах» вместе с Яном.
Ура! Ну что, «Призрак в доспехах», экранизация знаменитой, да, манги Масамуна Сира. Я сейчас, Ян, ты будешь меня поправлять, хорошо?
Ну, вот. Попробую.
Давай, я первый. Масамуна Сира. Твоя версия.
Ну, Сира Масамуна.
Хорошо, ладно. Типа, салям алейкум, валейкум ассалям. Хорошо. Значит, и, соответственно, режиссер первой экранизации аниме 1995 года «Призрак в доспехах» Мамору Оси.
Ну да.
Вот, видишь, я расту.
Было время, когда я впервые увидел «Призрак в доспехах». Долгое время думал, что Мамору Оси и есть автор этого произведения.
Да, ну, знаешь, в некотором смысле оно где-то близко к истине, потому что, в общем, по некоторым... Есть преемственность, да, между мангой и аниме, вот так же, как и, собственно говоря, между аниме и фильмом, но есть и различия, причем такие смысловые различия, ну, по крайней мере, вот в этой последней экранизации-то особенно. Как вообще тебе вот этот долгожданный фильм? Давай начнем с общих впечатлений.
По впечатлениям, знаешь, на самом деле он оказался лучше, чем я ожидал.
А, вот так, да?
Посмотрев трейлер, ну, вот некоторое время назад, там, после Нового года, я думал, ну, будет жуткое разочарование. На самом деле не так.
Ну, я жуткого разочарования не пережил, но, честно скажу, почему-то ожидал большего. Я, вот, в общем, почти все, чего я боялся, Оно, в общем, к сожалению, в фильме воплотилось. Да. То есть я чего боялся? Да, помнишь, мы с тобой говорили об этом. Я боялся того, что оттуда уйдет, там не будет вот этой замечательного сочетания визуального, звукового вот ряда, да, и смыслового. И так и есть, да. Звуковой ряд, ну, прямо на несколько порядков проигрывает вот музыки Кензи Кавая, правильно, нет?
Да, да.
И, то есть он просто завораживающий был, да, очаровательный. Ну, здесь вот, ну, что-то такое средненькое.
Что там... В конце-то его пустили все-таки?
Пустили, да, уже на титрах, да. Угу. В общем, потом, что касается, опять же, вот этих моих любимых пауз смысловых, которые были в аниме, которые меня просто подкупили и позволили, ну, действительно, не знаю, что ли...
Это, наверное, чего больше всего ждешь от подобного произведения.
Да-да-да, совершенно. Здесь же паузы убрали как орган, да, аниме. То есть их нет вообще. То есть они оставили вот один экшен, да, то есть вот таких моментов, где ты можешь... Ну, действительно, вот как-то, не знаю, не, побыть, что ли, с героями, да, потому что вопросы там ставятся достаточно сложные, внутренние, экзистенциальные. Нет, здесь все-таки почти все проговаривается только через диалоги и беготню и стрельбу, да, вот эти вот вещи, но, конечно, меня...
Ведь эти паузы, они же не только такую нагрузку несут, ведь, ну, не секрет, что мы кадрируем все пространство, мы не видим же ведь всю картину целиком всегда. Наш глаз автоматически выхватывает какие-то моменты. И вот эти вот паузы, замершие картинкой, да, они позволяют получить индивидуальный оттенок для каждого зрителя. Потому что он будет сканировать картинку каждый по-своему.
Ну да, здесь же это такой роскоши нам не предоставляют. Режиссер хочет нас, как неразумных детей вести да, полностью. Да. Да. Ну, угу. Надо сказать, что спецэффекты действительно неплохие. Да, картинка хорошая. Ты, не знаю, ты в 3D смотрел или в обычном формате?
Я в 3D посмотрел, но, как бы, мне кажется, стандартный формат, он ничем не будет.
Да, я смотрел в стандартном, потому что я в последнее время очень осторожно отношусь к 3D. Во-первых, ну, в общем, короче, есть несколько таких, я несколько проколов пережил, и теперь я очень, так сказать, тщательно отношусь к выбору фильмов, которые имеют вообще смысл в 3D смотреть. Ну, так вот, картинка действительно хорошая, да, то есть спецэффекты интересные. Вот этот город из воображаемого будущего, он, ну, достаточно любопытно прорисован, но...
Который в данном случае непонятно, это Ньюпорт-Сити или нет?
Да, это тут, да, здесь они, в общем, этот вопрос вообще оставили в стороне. И тут еще добавляется абсолютная интернационализация героев, потому что вот в японском аниме на главную роль взяли, это многие все обсуждали, в общем, Скарлетт Йоханссон. Единственный, кстати, знаешь, кто был не против абсолютно Скарлетт Йоханссон? Это японцы. Вот, им вообще, видимо, так сказать, высокие блондинки...
Может быть, им нужно было, чтобы она
с большими глазами нравится, вот, поэтому они, в общем, да, как-то... Особо, наверное, не запаривались на этот счет. Но политкорректная западная публика почти единогласно возмутилась. Но это ладно. То есть, в принципе, здесь что? Скарлетт Йоханссон – опытная актриса. И действительно, ведь в самом этом мире воображаемом там ну, степень интернационализации действительно большая. Там Япония, но там всего перемешано уже.
Ну,
вот.
Да.
Но все равно забавно, да, что вот тут решили тоже подстраховаться и звезд. Одно из самых забавных, конечно... Один из самых забавных выборов в плане ролей – это Такеши Китано в роли главы, ну, вот этого девятого отдела. Это как бы вот такой маленький приятный сюрприз. Да, все-таки он вот фигура такая масштабная.
Ну, вот. Он, на мой взгляд, вот он единственный полностью отобразил своего героя.
Ну да, учитывая то, что там очень показывали, это минут 5 в общей сложности. Ну да, итак, давай в двух словах скажем для тех, кто не смотрел смысл, да, вот мы по поводу спойлеров еще скажем. Наш подход такой, мы делаем в основном передачи для тех, кто смотрел, да, для тех, кто смотрел, мы уже, так сказать, вот есть такое, мы размышляем с теми, кто хочет... Вот
в день премьеры, что-то. Для да. тех, кто смотрел в день премьеры.
Мы же предупреждаем, да, то есть у нас, мы честные люди, мы, тем более я знаю, что Ян все равно от спойлеров не удержится. Вот, а потом, если человек до сих пор не знает о мире призраков в доспехах, то как бы позор и стыд ему, и, в общем, вообще о чем разговаривать. Итак, спецназовец майор Мотока Кусанаги, вот, в общем, в исполнении Скарлетт Йоханссон, она киборг, то есть у нее искусственное тело, и только разум вот остался от живого человека. Вот, она является частью такого девятого отдела, такое специальное подразделение в полиции, которое занимается киберпреступлениями. Но так как уже это мир будущего, там киберпреступления не ограничиваются, знаешь, очкариками, которые сидят за компьютерами, а так как почти все люди так или иначе компьютеризированы, то есть почти у всех людей есть какие-то вот примочки, там, увеличивающие или физические способности, или даже способности мышления, то, в общем...
Ну и что, соответственно, влечет за собой взлом.
Взлом, да, и
уже
поэтому...
людей непосредственно.
Да, поэтому киберпреступления включают уже там стрельбу там, и, в общем, все остальное, весь набор. И, в общем, как раз они сталкиваются с неожиданным врагом, который уничтожает ученых подразделения Hanga Robotics. Это вот подразделение, это фирма, которая, по сути дела...
Ну, делает роботов.
Делает роботов, да, самое главное предприятие, которое этим занимается. Ну и, в общем, на всем этом вот так построен, закручен сюжет на этом расследовании в кибермире. Люда зевает выразительно, сидя напротив меня. Я не знаю, как вот при словах расследования киберпреступлений можно зевать.
Да. Ну, видишь же, опять же, если человек не активно не вовлечен во все это, следовательно, ну, да, будет скучно.
Вот. Ну, хотя, не знаю, на самом деле я вот ходил в 10 утра, да, зал был практически полон. Да, любопытный такой момент.
Противоположная ситуация. 10-20 утра, и зал был, ну, практически пустой.
Ну, видимо, в этих 15 минутах все заложено. Вот это вот, то есть разница создает основное напряжение. Ну, может быть, действительно здесь зависит от района, вот в котором, видимо, в моем районе проживает много любителей всяких таких кибертем. Ну, и так, то есть, по большому счету, любая фантастика, она про нас. Да, это уже стало трюизмом. То есть, ясное дело, что, в общем, любые размышления о будущем – это попытка понять, кто мы, где мы, куда мы. Вот, и что цепляло... Во-первых, ну, собственно, я, конечно, фанат фильмов прежде всего. То есть 1995 года «Призрак в доспехах» и вот второго «Призрак в доспехах. Невинность». Вот. Я знаю, что ты, в принципе, еще и вот, так сказать, сериал любишь, но у меня к сериалу более прохладное отношение. Мне кажется, что он чуть-чуть такой местами вымученный.
Ну, не знаю, я не соглашусь с тобой. Особенно первый сезон. Второй сезон, да, он как бы уже на излете. А первый сезон – это очень хороший детектив с очень закрученным сюжетом, когда ты понимаешь, что происходит, только когда тебе это показывают.
Ну, да, то есть в этом смысле здесь потом все-таки мне кажется, что вот здесь сели как бы на конька, и как сейчас почти все в современной индустрии развлечений, вот что-то одно выстреливает, и потом это замучивает до того, пока оно уже там ни ходить, ни дышать, ни свистеть не может.
Ну да, последний Rise и альтернативное построение Rise, они уже, ну, как бы были такие,
ну,
мертворожденные,
да, абсолютно, да, ничего интересного.
А ты еще, не посмотрел связку между Rise и первым, собственно, ну, первым выпуском, да, работой Мамору Оси. Вышел в 2015 году еще одна полнометражка.
А может, и смотрел. Вот, то есть я уже вполне возможно, да. Но ты имеешь в виду анимированный вариант, в смысле, не фильм, а там тоже анимационный, да. Итак, то есть, по большому счету, вот те вопросы, которые здесь ставятся в этих аниме, это вопросы идентичности, да, вот мир, в котором наши тела уже не совсем наши. Да, где, ну, скажем, в случае майора Мотоко Кусанаги, ну, действительно, все тело не ей принадлежит, но и почти все остальные люди так или иначе вот как-то усовершенствованы. И, особенно, возникает вопрос о том, вот что же нас тогда делает нами? Да, потому что, ну, мы привыкли, у нас есть какое-то интуитивное ощущение, то есть у нас есть такое осознание собственности, да. Мы думаем, что наши тела принадлежат нам, ну, как-то в бытовом смысле. То есть, когда кто-то дотрагивается нашего пальца, да. Ну, там, не знаю, до нашего пальца без нашего спроса, мы как-то вот напрягаемся, да? Вот, когда мы едем в метро, и нас там со стороны обжимают незнакомцы, мы испытываем это как некую форму такого насилия над собой.
Вторжение
в личное пространство, да.
Пространство.
А еще тщательнее мы относимся к нашему внутреннему миру. Мы считаем, что там-то уж точно, не лезь ко мне в душу, да, такие фразы, то есть не плюй мне в душу, то есть вот не лезь мне там в голову. Ну, в общем, как-то это наше пространство, мы его всячески пытаемся защитить, и мы строим свою идентичность вот именно на этом ощущении собственности, да, это наше. Так вот, собственно говоря, вот чем мне очень симпатичен мир вот этих фильмов, этих аниме, в том, что там ставятся вопросы, ну, через фантастику. То есть, действительно ли мы вот так уж себе принадлежим, как мы думаем? Ну, хорошо, например, сейчас у нас, я не знаю, у тебя ведь нет ничего вживленного еще в организм, Ян?
Ну, пока нет.
Ну, так вот, да. То есть, но вот по большому счету, там наши тела не наши, да, вот мы думаем, что наши тела наши, да, вот, но тем не менее, помимо нас там, например, есть... государство, да, которое вот, каким-то образом претендует на нашу телесность. Да, но это такой радикальный пример. Ну, там в армию могут отправить, там, на войну, еще что-нибудь такое, да. Вот, это такие самые простые примеры. А есть, помимо этого, ну, не знаю, там, работы, на которых мы работаем, там тоже есть некая вот ведь претензия на обладание нами, так ведь? То есть нашим временем, нашими ресурсами, получается, какими-то физическими ресурсами в том числе. Вот. И тоже то, что касается тоже наших вот там голов, там внутреннего мира, там есть понятие интеллектуальной собственности, там, например, для меня было любопытно узнать, что вот когда учишься в вузе каком-нибудь, в университете, все работы, которые ты пишешь, они тебе не принадлежат, да, они принадлежат вот вузу, в котором...
Интересно.
Да, ну, потому что это, в общем, какие-то вот законы там собственности так и так
далее. Работаешь на радио, передачи, которые выпускаешь.
Да, вот мы сейчас говорим, и она вот не нам с тобой, Ян, принадлежит этой передаче, и даже не вот замечательные люди, вот она вот принадлежит корпорации под названием Радио Теос, да. А, ну, в любом, да, это действительно как-то вот так, то есть мы вот с тобой говорим, исторгая из нашего мира внутреннего, это как-то сразу же от нас отчуждается, да. Вот, то есть, и, ну, это такие более жесткие примеры, а если, ну, брать на более базовом уровне, ну, и там есть наша семья, да, то есть, и, ну, наши тела, они же являются производным там от генетики, да, то есть вот наших родителей. Наш внутренний мир, он в значительной части сформирован, не знаю, там, средой, культурой, в которой мы находимся, ну и так далее. Да, и вот, собственно говоря...
Наследство.
Да, наследство. И вот современный человек, он как-то... Видишь, с одной стороны, очень любит свою индивидуальность, да, мы очень носимся с этим, мы хотим быть уникальными, неповторимыми, там, для этого покупаем кеды, там, в специальных магазинах, там, не знаю, какие-нибудь изощренные стрижки делаем.
Опять же, покупаем все одинаковые.
Да-да-да, в этом ирония, да. Потому что нам продают это как уникальный товар, и вдруг все покупают уникальные и становятся одинаковыми, не замечая этого, да. Вот, то есть это вот все такие вещи, они подчеркивают, что мы очень вот гордимся, хотим добиться вот этой индивидуальности, самости какой-то такой, самореализации. Вот, а с другой стороны, мы живем в мире, в котором вот ощущение того, что мы не совсем себе принадлежим и очень часто не принадлежим себе, да, являемся объектом манипуляции, там, еще чего-то, вот оно тоже становится, ну, таким объектом размышления, да, то есть вот где в нас
да,
наши...
Так, в манге и в аниме это все вывернуто не наизнанку, а на показ. То есть это доведено до предела того, что та же самая, там есть диалог у Мотоко и Бато в первой, по-моему, части, где они говорят о том, что от нас-то, собственно, ничего не останется, если мы уйдем из девятого отдела, нас, собственно, заставят сдать все, что, все чем мы обладаем, все наши, всеми нашими телами.
Да, в их случае, да, тело принадлежит государству, здесь вот в фильме чуть-чуть они этого изменили, как бы тело принадлежит корпорациям, да, они как бы владеют телами людей. Ну, это, в общем, разница может быть не настолько большая. Вот, по сути дела, скажем так, все равно не нам, да, вот это такая особенность. Uh-huh. Ну, и, кстати, ну, и жизнь любого, действительно, спецназовца какой-нибудь, она ведь тоже не вполне ему принадлежит, там, все, он не может поехать, куда хочет, да, вот, не может, ну, даже он, его свобода передвижения ограничена, то есть это тоже какая-то форма контроля. А с другой стороны, да, вот особенно в фильме это тоже ярко поставлено, ну, есть у нас представление о том, что, и это действительно, наверное, так, наша личность в значительной мере, она связана с нашими воспоминаниями. Да, мы вот вроде бы угу. те, как мы себя помним. Это еще Августин Блаженный, вот там один из ранних отцов церкви, сказал, что вот она, личность связана с памятью. Да, то есть память, она позволяет нам собрать себя воедино. Вот того маленького мальчика, который делал неуверенные шаги, там, или маленькую девочку, и там, скажем, не знаю, уже нынешнего человека, который... Вот, вроде бы совсем не похож, да, если, может быть, ну, даже внешне может очень сильно отличаться человек, да, и по привычкам, и по всему. Ага. Вот, почему мы считаем, что мы одно и то же? Память, да, она, вот, а здесь даже это ставится под сомнение, да, потому что памятью можно манипулировать, и это действительно так, для этого не нужно ждать будущего.
Память, да, опыт накопленный, который тоже тут в данном случае можно подменить прошивкой новой.
Да, я вот смотрел тут одну мини-лекцию там современных психологов, они говорят, что то, что мы помним, на самом деле, это, ну, толкование. Вот, мы ощущаем это, как было то, что было на самом деле. Вот, на самом деле, в общем, мы постоянно толкуем то, что с нами произошло. Да, память ненадежна. Вот, и, собственно, возникает тогда вот этот вопрос, пугающий нас. Где же мы? Кто же мы? Да, вот, вот таким образом. Вот тебе, кстати, в самом фильме постановка вопроса и, так сказать, попытки решения, как ты их услышал для себя?
Ну, дело в том, что... Вопрос самоидентификации, мне кажется, они его немножко опустили. Там больше, мне кажется, ставится вопрос именно не то чтобы даже принадлежности, именно вопрос воспоминаний и того, ну, что со мной сделали, мне нужно найти, И, собственно говоря, и отомстить. И мстя моя будет страшна.
Ну да, то есть нужно вернуть память, и вот каким-то образом тем самым вернется твою, да, личность и твое достоинство. Но, правда, там еще звучит, знаешь, вот устами героини Жюльет Бинош, вот да, еще одно такое появление неожиданное. Она играет там доктора Уэллет, это один из как раз сотрудников корпорации Ханка Роботикс, который создал тело вот майору Матока Кусанаги. Вот, она говорит, не важно, что было в прошлом. Важно,
важно, что ты делаешь.
Да, сейчас. Важно, что ты делаешь сейчас. Я сразу же вспомнил, вот, как же этот, ой, Шварценеггер на Марсе фильм.
Вспомнить все,
да-да-да. Вот Люда наконец проснулась, видишь, как ее надо будить. Вот такими неожиданными вопросами.
И, Шварценеггер.
Шварценеггер это напомнит, да? Смотри-ка. Так вот, неожиданный фанат. И там вот особенно в новой версии, да, которую недавно пересняли, там вот это тоже, там тоже так, точно так же ставится вопрос, потому что там главный герой тоже весь запутан в воспоминаниях. Чьи его, чьи не его, там, его это воспоминание, не его воспоминания. Вот, и тоже вот ответ в том, чтобы, неважно, главное сейчас поступать правильно. Вот, но эта позиция, правда, мне кажется, уязвимой несколько.
Ну, видишь, сложно сказать. Во-первых, да, она, мне тоже кажется, она уязвимой в том плане, что нету, все равно у человека, когда нет бэкграунда, ему не за что зацепиться. Нету отправной точки, какие поступки ему совершать.
Да,
какие будут правильные, какие неправильные.
Ну и наш опыт говорит, что все-таки ну, воспоминания очень сильно влияют на нас. Да? Вот как мы себя ощущаем, кем мы себя ощущаем. Это же вот очень сильно связано с воспоминаниями. Вот два там человека, один родился там в одной стране, другой в другой. Вроде похожим образом жили, но вот там они считают себя принадлежащими к разным национальностям, да? Вот, и, в общем, готовы убивать друг друга на войне.
Ну, тут, да, тут даже элементарно, что там папа с мамой с детства учили, что там, ну, что-то делать нехорошо, там, воровать нехорошо, а другого человека учили, что ни, там, ни украдешь, ни проживешь. И у них будут совершенно разные отправные точки для поступков, которые они делают сейчас.
Ну да, мне вот кажется, в этом смысле мне очень понравилась мысль в одном из фильмов, который мы тоже с Людмилой обсуждали, про женщину, которая Альцгеймером, Люда, как все об Элле, да?
Да.
Да, вот там как раз главная героиня, она тоже теряет память, и возникает вопрос о том, ну, можем ли мы говорить о том, что она тот же самый человек. И там, знаешь, такой достаточно деликатный дается не то чтобы ответ, а такой, не знаю, предложение к размышлению о том, что мы – это не только то, что, как мы себя ощущаем, а мы – это мы в тех, кто нас любит. Да, и это, мне кажется, очень интересная мысль, потому что вот в современной такой индивидуалистической западной цивилизации мы как-то привыкли, что очень сильно носиться вот этим со своим «я», которое вот только в нас. Да, ведь действительно, если мы объективно посмотрим на нашу жизнь, то мы – это в большей степени те люди, которые были с нами, которые нас любили, да, которые что-то вкладывали в нас. И, в общем, какая-то наша идентичность, она вот во многом, ну, если угодно, в руках тех, кто рядом с нами. Да, их отношение к нам, оно вот создает тех, кто мы есть. Вот ну, родились у меня дети, а хоба, они ведь как бы вне меня, но они личность мою меняют, да, потому что теперь я отец. Да, теперь во мне вот есть какая-то новая совершенно штука, которая вот она извне пришла, но очень сильно на меня влияет, на мои решения. И вот тут я думаю, что есть какая-то вот, ну, ограниченность того размышления, которое, по крайней мере, вот в фильме присутствует, да, то есть если себя пытаться определить только через вот какое-то свое самоощущение и память, мы действительно очень уязвимы, потому что там, ну, зацепиться иногда не за что. Мы знаем, не обязательно там вникать в научную фантастику, вот, чтобы знать о хрупкости этого нашего внутреннего «я», но вот один из самых ярких примеров – это фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», да, где просто человека берут там, и превращают его в овощ. Это вот, в общем, я думаю, что как иногда западным людям, даже вот японцам, у них так как не было опыта вот такого жесткого тоталитаризма, да, как вот у людей с советским, там, постсоветским опытом. И поэтому у них такие очень деликатные описания вмешательства во внутренний мир. Есть вполне себе такие грубые проверенные способы, да, как вот, там, не знаю, карательная психиатрия. И вот здесь, вот я не знаю, мне кажется, что вот этот взгляд о том, что мы во многом зависим от тех, кто нас видит, кто нас любит, Вот он ближе, ну, если угодно, к такой христианской антропологии, христианскому взгляду на человека. Да, ведь вот наша идентичность, если вот так смотреть вот с перспективы того, как понимается это в христианской традиции, она не только в наших руках, да, хотя, безусловно, мы ответственны за то, что делаем, но она в большей даже степени, ну, в Боге, который нас любит, да, и вот его вот этот взгляд-то отменить никто не может, вот даже в отличие от любых других людей.
Ну, смотри, в фильме это немножко проскакивает, ведь все-таки майор, попадая в свой дом, еще не понимая, что это дом, да, но все-таки она хоть немножко, она начинает успокаиваться.
Да, и она встречает там начинает... вот свою мать, да, ну, не зная о том, что это еще ее мать, да, и вот это происходит какое-то вот, действительно, возвращение ее к себе, да, через других людей, по сути дела, через тех людей, кому она, ну, по-настоящему дорога. Ну, да, я вот...
вот. Ну, по сути, вот в фильме майор – это не та майор, которую мы, ну, знаем по...
Не та, да.
По аниме.
Не да, та, да, это чуть другой персонаж.
У нее нету большого военного опыта.
Да, у нее другая биография, по сути дела, совершенно.
Нету... Она, собственно, новичок практически вот во всей этой работе.
Да, мне кажется, знаешь, они чего сюда добавили? Они ее сделали в большей степени как-то связанной с идеей бунтаря, чем вот в японском манго-аниме, потому что, ну, мне кажется, это такой слишком большой соблазн был для именно для западных режиссеров как-то добавить туда такой протестности. Потому что японцы в этом смысле, они, ну... как-то больше себя мыслят в таком более такой гармоничном, что ли, контексте, не знаю, там, или соотнесение себя с другими, там, частью коллектива и прочими какими-то вещами.
Вот, и такая постановка вопроса, вот такая ее судьба в данном случае, делает из нее более хрупкого человека, более хрупкую личность, более неуверенную в себе. Вот. Что даже видно визуально, не знаю, насколько это... был режиссерский ход, просто иногда кажется, что режиссер не справился со своей работой, и актеры просто не знают, что делать.
Ну да, в целом, конечно, безусловно, в фильме вот эти ставятся все эти вопросы, о которых мы сейчас говорим, но вот так мой совет, так сказать, как мы можем, да, уже так к молодежи обращаться, да, с тобой, Ян?
Уже, ну, так сказать, вот, да, уже с нашего, да, сказать, нашего почтенного возраста.
Да, если кто-то начал знакомство с этим миром, с фильма, то сильно мы рекомендуем, сильно рекомендуем посмотреть вот, ну, как минимум вот эти изначальные два фильма «Призрак в доспехах», да, и вот «Призрак в доспехах в невинности», вот, собственно, может быть, еще первый сезон сериала, да, одноименного. То есть там намного интереснее и глубже, и главное, и по-прежнему даже визуально интересней. Вот, да. Представленный, ну, этот рассказ и эти размышления.
Хотя я тебе могу сказать, что я ожидал, что будет там город такой красивенький, все так хорошо, но два кадра меня порадовали вообще на 5 и на 5 с плюсом. Это одна сцена, где показывается такой колодезный дом снизу вверх.
Да, да, помню, ага.
Он прямо гетто Ньюпорт-Сити, там какого-то, я не знаю,
ну, это, собственно, взято из аниме. Это взято из аниме, да.
Вот. И сцена с дракой, которую переделали, конечно, она дерется не с хакером, которого самого взломали, а с мусорщиком, со сборщиком мусора. Вот. Но, тем не менее, эта сцена, она вообще на 5 с плюсом.
Ну да, есть несколько интересных визуальных решений. Вот. Ну, хотя вот, говорю, той комплексности, которая была в аниме, к сожалению, не удалось добиться. Ну что, Ян, спасибо большое. Вот, будем ждать, да, новых размышлений, будем ждать новых экранизаций. Вот, пока технологии и большие деньги, вот, и вторжение Голливуда не всегда приносят тот результат, которого бы хотелось.
Ну да, согласен.
Ну что, теперь вы опять сможете насладиться голосом Людмилы, которая выразительно напротив меня скучала. Ну что ж, Люда, я знаю, что фантастика не твоя, но спойлеры-то это точно твое, это твоя тема. Вот, ты королева спойлеров. Да, скажи, что ты думаешь по поводу спойлеров?
Ну, я считаю, что...
Ни один фильм ты испортил, он мне еще некоторым знакомым вот своими таким восторженными рассказами.
Ну, ты тоже постарался, почему бы нет?
Нет, я очень деликатен.
Ты не деликатен. Мне кажется, не стоит валить позицию раскадровки только на меня одну, она в целом выстрадана.
Не, я не про раскадровку вообще, в принципе. Не, да, у нас позиция такая, если говорить в целом, мы... Конечно, разделяем иногда. Да. Про некоторые фильмы мы говорим в большей степени, откровенно, про некоторые в меньшей степени. Вот. Тут еще, понимаешь, мне кажется, ответ на этот вопрос, он не категоричен. То есть здесь разные фильмы. Вот, например, взять вот фильм Терренса Малика, да, который мы собираемся обсудить. Ну, как его заспойлеришь?
Ну, нет. Ну, конечно, понятно, что есть непересказываемые фильмы, есть истории, в которых вообще сюжет там второстепенен, первостепенная игра актеров или какое-нибудь послание. Но все-таки есть фильмы, особенно блокбастеры.
Детективы.
Детективы, да. С другой стороны, детективы. Вот как раз в этой статье про спойлеры приводится пример настоящего детектива первого сезона, и на самом деле я не помню, кто там убийца вообще. Ну, то есть, даже если вообще это сказать, вообще не в этом суть. Суть в атмосфере, в диалогах между двумя актерами, в актерской игре как таковой.
Да, там, собственно вот, говоря, детективная линия уходит на второй план, да.
Все забыли, кто же вообще, в чем там суть. Вот, именно детектива, да. А есть фильмы, например, «Шьямалан», да, которого мы, не знаю, уж будем ли обсуждать или нет, для которых спойлер критичен вообще, потому что, ну, зритель там или «Ведьма из Блэр», да, то есть все ради вот какого-то переживания, ради эмоций, которая рождает, ну вот, рождается в конце фильма, когда какая-то сюжетная линия развязывается там и так далее. Но мы, на самом деле, никогда не соблюдали вообще, не берегли чувства зрителя, вот, и вываливали все, что в голову придет. При этом иногда предупреждаю, что посмотрите, пожалуйста, сначала фильм, мы тут вот хотим с вами поговорить вот со смотревшими. Ну, по сути, всегда, мне кажется, речь идет о праве выбора. Человек же знает, что там ведущие раскадровки не церемонятся и может выбрать, слушать ему до просмотра,
да,
после,
знаешь,
просмотра.
Нам можно даже какое-нибудь это выложить такое где-нибудь, текстовое предупреждение там в группах наших, да, что, в общем, бойтесь. Ну, почему? То есть, еще раз, в чем идея нашей передачи, да, то есть мы здесь не пытаемся там представить какими-то высоколобыми кинокритиками, мы люди, которые любят фильмы, и мы хотим этим поделиться. И, в общем, на самом деле, вот есть такая позиция, она мне очень близка, что вот, искусство по-настоящему становится искусством, когда его обсуждают. Да, то есть это вот в любом произведении искусства есть вот этот социальный аспект. То есть когда эта идея, образ, не знаю, история, которая автором, творцом, да, до нас доносится, они вот создают какую-то дискуссию. Они создают какое-то желание обсудить, вот какое-то пространство, когда ты с друзьями выходишь и ты разговариваешь. Вот раскадровка это вот друзья, которые вышли из кинотеатра и друг с другом, перебивая, вот, не давая друг другу сказать, в общем, пытаются поделиться своими какими-то чувствами. Вот, я думаю, что, ну, для меня в этом идея, да, то есть мы берем, мы слушаем фильм, мы слышим, пытаемся услышать, что нам хочет режиссер донести с помощью истории, с помощью образов, если это возможно, да, так сказать, каким-то вот словами сделать, и вот включаемся в этот разговор, да, поэтому мы здесь, мне кажется, по крайней мере, достаточно последовательны.
Ну и, конечно, хорошие фильмы, это они не ограничиваются сценарием, кино уж точно смотрят не ради сюжета, ну, хорошие фильмы. Ну и представьте, собственно, хочется защитить всех кинокритиков, если люди очень много смотрят кино, они точно быстрее понимают, чем это все закончится. И тут наслаждение заключается в том, что как это сделано, да, потому что, ну, понятно, что существует и каноны жанра, и вообще, в принципе, твоя насмотренность, она тебе уже, ну, как-то смешно будет считать, что ты уже не знаешь, кто убийца там, или еще каким-то образом не предсказал сюжет у себя в голове, но потому что, ну, к сожалению, историй как таковых мало, сюжетных ходов тоже мало. Вот, и что убийца самый неприметный, и не, ну, на кого не подумаешь, да, вот, например, вспомним Бродчёрч, вот, давай спойлерить, да, он мне, ну, ладно, может, тут не смотрел Бродчёрч, кстати, третий сезон начался, вот, да. Сюрприз-сюрприз. Вот. Ну, в общем, кинокритики тоже люди, и им сложнее вообще справиться со своими чувствами, и фильм удивляет кинокритика именно тем, как он сделан, именно какими-то эмоциями, как все эти детали соединены друг с другом, и каким-то вот таким мастерством, ну, и уж точно не сюжетом.
Да, ну и здесь я просто думаю, что есть и разность в подходах и в задачах, которые ставят перед собой кинокритики. Одни действительно ставят себе задачу, ну, каким-то образом привлечь людей в кинотеатры. Мы этим не занимаемся, да, мы, на, в общем, на крупные дистрибьюторские компании не работаем.
Ну, ну, кстати, вот. Я вам расскажу классную историю. Например, вот тот же самый Broadchurch, он, Алексей смотрел его на английском, я помню отчетливо тот день, когда вышла последняя серия, на английском уже она есть, а на русском языке нет, я, ну, не смогу посмотреть. И я знаю, что я иду, просыпаюсь в том мире, где Алексей знает, кто убийца в Broadchurch, а я еще не знаю. И это, ну, и в любой момент... Вот
и это дает
вот
мне власть,
Хрупкий мир, хрупкий мир, ты в любой момент можешь зайти, и коллеги на работе могут это обсуждать, они, может, даже не знают, что ты в этот момент зашла, или не знают, что ты еще не смотрела эту серию, да, финальную, и вот, и, ну, то есть, вот такой напряженный, хрупкий мир, но, к счастью,
Все обошлось. Да. Итак, наша позиция, да, она не изменилась, мы, конечно, спойлерим, да, почему? Потому что нам важно поговорить о том, что мы увидели, услышали, да, мы не создаем интриги, в смысле, мы не пытаемся зазвать вас в кинотеатры, мы хотим с умными, интеллигентными людьми, которыми вы, дорогие друзья, являетесь, поговорить о фильмах. Да, поговорить о фильмах, поговорить о их содержании. Это такой разговор с друзьями после просмотра. Да, если, конечно, иногда мы портим вам впечатление от будущего просмотра, то, ну вот, мы предупреждаем, мы честно выложили все карты на стол. Да, еще один фильм, который тоже говорит о хрупкости человека, только совершенно в другой перспективе. Фильм Теренса Малика, мы теперь научились правильно ставить ударение, «Путешествие во времени». Это один из, ну, по крайней мере, моих любимых режиссеров. Опять же, тут тоже интересная штука. Я не все его фильмы смотрел, да. То есть для меня его вот открытие, оно было таким постепенным и до сих пор продолжается. И такой режиссер, которого я, несмотря на то, что люблю, вот не тороплюсь фильмы смотреть, потому что я знаю, такая работа. Я оставляю их вот как некая, ну, такую своеобразную форму. То есть я знаю, что это будет интересно, я знаю, что я получу от этого определенное удовольствие, но я знаю, что это будет определенная внутренняя работа. И вот, собственно говоря, я так... У меня есть несколько фильмов, которые у меня во внутреннем списке стоят, их, и я хочу как-нибудь до них добраться. И так они... Меня утешает мысль, что они есть, да.
Ну, одно из изданий... зарубежных кинокритических написала, что «Путешествие времени», а именно об этом фильме документальном сейчас пойдет речь, что это новое древо жизни, только без всей этой ерунды вроде персонажа и сюжета. Вот, что, собственно, зачем это нужно. И с первых же кадров, конечно же, мы видим, что сюжета тут нет.
Ну, опять же, вот твой смешок, да, вот он выдает вот для меня, как сказать, такую слабость духа в тебе, да, что-то в тебе есть такое вот некое еще незрелость, я бы так сказал, кинематографическая. Да, ну, если говорить серьезно, то я различаю для себя, вот я много раз это говорил, и, в принципе, смотря фильмы Теренса Малика, я, пожалуй, ясно это увидел, осознал, что фильмы тоже можно вот так поделить на жанры, да, то есть вот есть... Я так, если совсем упрощать, фильмы проза, да, есть фильмы поэзия. То есть фильмы проза, там очень важен сюжет, там очень важна именно последовательность сюжета, ты следишь вот за этой интригой. Это упрощенное деление, конечно же, но фильмы поэзия – это вот фильмы, которые скорее создают тебе... Ну, не то чтобы там нет сюжета, он есть. И на самом деле в «Древе жизни» есть сюжет.
Я не про «Древо жизни».
Ну, я просто... И здесь есть сюжет, времени. И в «Путешествии времени» есть сюжет. Конечно, там есть сюжет.
Есть, скорее, некая метафора, может быть, это не сюжет.
Нет, почему? Ну, как не сюжет? Там говорится о мироздании. О том, мы начинаем с того, как мир возник, там, из вот некие такие образы, того, там, большого взрыва или чего бы там ни было. И, значит, потом до нашего времени, там, динозавры появляются, там,
ну, это все существующие... равно нелинейное повествование. Периодически туда включается некая
да,
кинохроника.
Да, но, слушай, ну, это не говорит о том, что нет сюжета.
Ну, хорошо.
Это, линейность – это не единственное.
Ну, это,
сюжета.
Скажем, там, кинопоэзия, созерцательное кино. Но поэзия тоже может быть, собственно,
да,
разной.
Да, да, разная, совершенно
фильм
верно.
Фильм Паттерсон, Джармуша – это тоже кинопоэзия.
Тоже кинопоэзия, но... только там повествователь. Боль, да, я согласен. Но она разная, да, разная. Вот мне...
Здесь что-то...
Что?
Что-то от Гомера, даже не знаю, что это, с чем это сравнить.
При чем здесь Гомер?
Ну, я имею в виду по жанру фильм, если думаешь, что «Путешествие времени» – это кинопоэзия, то это что-то эпическое там... а нечто эпическое — это ассоциации, вот когда тебя ты не очень понимаешь, а тебя заставляют учить. Вот тут ты не очень понимаешь, а тебе приходится смотреть.
Ну, мне не. Ну, вот что, я не знаю, что за синдром троечницы? Это самое. Я, ну, не хочешь. Не, да, тем более ты полфильма проспала, я видел.
Я проспала, да.
Да.
Ну, потому что снотворное.
Конечно. Меня не заставляет. Да, меня никто не заставляет. Мне нравится. Да. Почему? Почему? Мне кажется, что есть определенное место и время для таких фильмов. И то, как они воздействуют на меня, мне кажется симпатичным.
Ну, хорошо, как воздействует на тебя путешествие времени?
А, ну, и... во-первых, пару слов, да, то есть этот фильм, он, да, показывает мироздание ни много ни мало. Вообще, Терренс Малик, он, пожалуй, один из самых таких, я бы сказал, философских и даже богословских режиссеров нашего времени. Почему? Потому что он то ли в силу, не знаю, какого-то внутреннего опыта, то ли в силу смелости, где-то, может, даже чуть-чуть уже возраста, он позволяет себе говорить на те темы, которые как-то вроде, ну, неловко, да, вот он говорит о смысле жизни. Он говорит о смысле мироздания. То есть обычно, когда люди вот так вот об этом говорят, вставшие, ну, как-то в нашем таком постмодернистском таком хихикающем мире, все так, ну, как-то вроде, ну, неловкость такая, да, что тебя сейчас будут учить жизни. Он при этом не учит жизни, да, он не делает каких-то категорических выводов, которые тебя к чему-то обязывают. Хотя мог бы, почему бы нет. А, мне кажется, что и такие люди тоже нужны. А не все же, в общем, просто по углам, так сказать, не знаю, в песочнице играть. Ну, я, опять же, я не люблю лично пафос. Мне не нравятся там какие-то, не знаю, лозунговые заявления, но вот есть несколько людей, от которых я это принимаю. Да, вот Терренс Малик один из тех, да, который мне почему-то заслужил доверия.
Но мне кажется, вот этот интересно, фильм, кстати, исключает человека. Ну, то есть, либо человек это какой-то наравне с другими созданиями, это, ну, там постоянно идет... кому-то обращается за кадровый голос, называя мать, но это вроде как природа или мироздание, и при этом вот человек это что-то такое маленькое, незначительное, или, по крайней мере, равное другим обитателям планеты, вулканам или морю, или там животным.
Так ведь не такое же ли ощущение, то есть вот если действительно посмотреть на человека в категориях истории мира, ну вот, то, как мы знаем ее, то, ну, человек – это какое-то, знаешь, пятнышко на песчинке. Да, и в этом смысле, ну, это совершенно разумный взгляд. То есть, если действительно пытаться... То есть, мы обычно просто, когда представляем себе мир, мы его, ну, все равно одомашниваем. Да, мы, так сказать, делаем его маленьким, комфортным для нас. Ну, потому что наше сознание сопротивляется вот таким большим каким-то, не знаю, простраиваемым. Кстати, вот мне на самом деле, опять же, я не могу рассматривать этот фильм Терренса Малика как нечто отдельное. Вот есть несколько режиссеров, ну, я бы сказал, для меня сейчас два, да, фильмы которых я не могу рассматривать отдельно друг от друга, это Вуди Аллен и Терренс Малик. Да, то есть я их смотрю как такой продолжающийся разговор. Это два, ну, режиссера, философа, очень разным подходом, диаметрально противоположным. Как раз вот Вуди Аллен такой антипафос, антибольшая тема, анти какие-то глобальные заявления. Но из фильма в фильм он вот возвращается к этим вопросам о смысле жизни, даже о смысле смерти, о том, кто я, куда я, вот и так далее. Да, ко всем этим достаточно глубоким философским вопросам. То же самое Терренс Малик. То есть он вот во всех фильмах, которые я, по крайней мере, видел, вот он задает эти вопросы: кто я, откуда я, ну, как я соотношусь с миром, который вокруг меня.
Мне кажется, красиво смонтируй все эти большие взрывы, галактики, океаны. Тут, ну, то же самое будет ощущение.
Ну, смонтируй красиво, смонтируй. Ну, что за разговор? То есть, ну опять же, вот мне как раз...
Или мы смотрели похожий, мне кажется, по посылу фильм про Сальгада, вот, у Вима Вендерса. И там, конечно... Человек, он значимая единица, и благодаря этому, ну, по крайней мере, ты видишь, кто с тобой разговаривает. Через персонаж, через выбор персонажа, через персонажа как такового, через там, где сидит Вим Вендер, собственно, где он себя как автора ставит.
Совершенно
верно. А Малик
верно.
Себя вообще убрал. Где тут Малик? Верно. Непонятно. Такое ощущение, что это, ну, не знаю, он сказал монтажеру, оператору, снимите красивые виды.
Я просто никак не могу понять, почему это плохо. Все, что ты говоришь, я с ним полностью согласен, только я считаю, что это хорошо.
Угу.
Да, почему это плохо-то? Это неплохо.
Ну, как можно из кино вот так, брать себя как автора.
Вот так вот можно вот как-то делать Малик. Да, пожалуйста. Вот, вот пример. Ты, вот твой, на твой вопрос есть очень хороший, изящный ответ в виде существующего произведения. А, и то же самое, он, ну, «Древо жизни», на самом деле, кстати, мне понравилось, конечно, больше. То есть в этом смысле он вот... Там вот то, что вот твой злобный кинокритик, которого ты прочитал, считает лишним, вот оно не лишнее. Оно как раз связывает эти мотивы. Кстати, сам фильм, вот, типа «Путешествие времени», Малик задумал еще в 70-е годы. Да, он тоже, когда только начал свою кинокарьеру, но потом у него была такая достаточно большая пауза. Вот, он, кстати, человек с философским образованием, он там переводил какие-то работы Хайдеггера, вот, и является достаточно, ну, неплохим специалистом по экзистенциалистской философии, да, такое. В общем, для скороговорки слова. А, то есть философия, которая обращена к вопросам смысла. И здесь вот и в «Древе жизни» это прямо на уровне цитат проговаривается. В этом фильме, именно «Путешествие во времени» более косвенно, он пересекается вот с библейской литературой мудрости. Да, вот там книга Иова, книга Экклезиаста, или книга «Песни песни», книга «Притчей». Это вот такие жанры в Библии, где люди, где авторы... Это такое своеобразное богословие снизу, такая попытка найти ответ на какой-то вопрос, исходя из опыта. Да, они, то есть, пытаются опытным путем что-то нащупать. И вот как раз в книге Иова, вот этот страдающий праведник, он тоже, находясь вот в каких-то глубоких переживаниях, вдруг оказывается, ну, там, Богом поставленным перед миром, который на порядок больше его. Да, вот такой интересный. Он вдруг выходит из своего маленького уютного мирка и начинает видеть этот мир, полный каких-то вот загадочных чудищ, созданий, которые намного больше и старше человека. Да? И это вот придает особые такие оттенки, краски всем вот последующим размышлениям. И мне кажется, что вот у Малика что-то есть похожее. Да? Он пытается, он то приближается к человеку, то удаляется к такой космической перспективе, пытаясь, вот именно задавая этот вопрос, кто я, да? Кто, как мы соотносимся со всем миром. То есть, с одной стороны, вроде бы мы находим в мире, ну, что-то такое очень хорошее, приятное, красивое, да, вот это показывает. В то же время там есть много боли и страданий. Есть ли вообще какой-то смысл? Какие-то вещи вроде показывают, что есть. Но вот другие моменты, да, и нашего существования, и человеческой истории, и истории мира не дают нам уверенности в том, что можем найти ответ. Вот. И, кстати, это очень, опять же, пересекается, вот там, не знаю, с книгой «Экклезиаст», да, библейской, где тоже герои, проходя через разные вещи в своей жизни, вот, пытается как-то для себя на это ответить и не дает убедительного ответа. Потому что в нашем опыте ответа нет. Да, в нашем опыте есть только какие-то знаки, подсказки. И вот для Теренса Малика вот эта подсказка – это наша способность любить. Вот это наша какая-то способность любить, вот, по крайней мере, в этом фильме для него искупляет все остальное. Да, значит, есть какой-то смысл, есть надежда.
Где там про любовь?
Это просто в той части, которую ты проспала, она там просто прямо проговорена. Да, и он говорит, что да, вот это то, что мы любим, это вот дает нам какое-то ощущение жизни. Да, способность любить, способность прикасаться, соединяться друг с другом, быть вместе. Да, это такие вещи, которые с его точки зрения вот, являются как для человека, для отношений людей с основополагающими, так и для вот, всего космоса.
Но при этом сам он что-то не очень хочет побыть вместе со зрителем в своем мистическом видеоряде.
Ну, со мной он побыл, вот, а с тобой, наверное, не хочет, да, не знаю. Это, конечно, большой его недостаток. Ну, опять же, я говорю, он непростой для восприятия, этот фильм. Я бы не сказал, что самый лучший. «Древо жизни» мне понравилось больше. Но если рассматривать как это, вот, как часть большего разговора, то мне кажется достаточно интересным. Слушай, дилемма у нас такая. А ты сможешь рассказать о «Красавице и чудовище» за 2 минуты?
Нет, конечно.
Не хочешь ты говорить о «Красавице и чудовище». Ну, скажи, по крайней мере, понравился он тебе или нет.
Нет. А фишка та же самая, что и с мультиком, как бы принц, когда воплощается, оказывается менее симпатичным, чем чудовище, менее харизматичным. Зачем, собственно? Вообще, я считаю, что правильный конец у этой сказки, что все расколдовались, все предметы, с них сняло заклятие, они стали людьми, а чудовище должно остаться чудовищем, потому что полюбила-то она все-таки чудовище, а не принца внутри чудовища. Поэтому правдивый конец. Вот все расколдовались, чудовище осталось чудовищем, вот с ними живи.
Слушай, ну а то, что там, не знаю, там, есть ли там феминистский-то пафос в этом, ну, фильме? А в чем там феминизм, это наш... Так, как ее, это актриса-то?
Эмма Уотсон.
Да, Эмма Уотсон.
Ну, она Гермиона. Женщина, которая смогла изменить мужчину.
А, вот как. Так это ж, в общем...
Ну и читает она и изобрела стиральную машинку в средневековой Франции.
Это вот основной такой ее посыл, да?
И ходит с юбкой подоткнутой, собственно. А, вот и как. Замуж не хочет за абы кого, а хочет сама выбрать, кого полюбить, даже если это чудовище.
Вот так вот. То есть в этом ее феминизм. Ну как, имело смысл экранизировать-то, нет?
Да нет.
Эмма Уотсон там убедительно, неубедительно?
Не идет ей. Пусть это даже не самая принцессная принцесса, все равно она... Ну, в общем, самое забавное, что я так и не поняла, в какой момент они влюбились друг в друга. Где волшебство-то это вообще? Вот, ну, в общем, как-то... И тем более мы все потеряли, все эти голоса в дубляже. Вот, и, в общем, мне понравилось очень название одной из рецензий «Танцующая с мебелью». Вот это квинтэссенция просто.
Это про красавицу и чудовище, да. Будьте осторожнее с мебелью. Ну что, спасибо Яну, спасибо тебе, Люда, спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, какие-то ваши мысли. Присоединяйтесь к нашим размышлениям в наших социальных группах ВКонтакте, Фейсбуке. И до встречи через неделю.